Шалом Роха. Мы практически в середине Элула, так что, как говорил Котска Рэба, когда его спросили, а что, как мне получить Ират Шамаем, как мне сделать, ну, научиться бояться Ашема? Да, каждый из нас хочет это знать. Котска ответил на вопрос вопросом. Он сказал, а когда перед тобой стоит лев, ты тоже спросишь меня, а как мне научиться его бояться? Если человек понимает, что перед ним стоит, тогда уже нет никаких... не нужно брать какой-то курс по трепету перед Творцом. Значит, как одна из главных тем Рош ха-Шана Йом Кипур — это тшува, тфила и цедака. Это молитва, это возвращение, молитва и цедака — это благотворительность. Хотим сегодня сконцентрироваться на теме цедака, благотворительность, чтобы действительно это вошло в нас. И потом мы продолжим дальше. Как мы говорили в прошлый раз, что одна из 10 вещей, которая называется хаим, жизнь, это цедака, это благотворительность. Рамбам пишет, что никогда человек не может проиграть, что-то потерять от цедака, от благотворительности. Это псак халаха, это халахический Рамбам приводит, что невозможно потерять что-то, когда ты даешь другим, ты делишься и ты даешь другим благотворительность. В Дубну Магид приводит такой пример, что представьте себе, человек потерял $100. Да? Он смотрит, ищет в одном месте, в третьем, четвертом, куда он их мог положить. В конечном итоге, после всех своих розысков, он находит $200. Как оказывается, в каком-то месте у него потерялись $200. У него все еще мысль, да, но если бы я не потерял первые 100, у меня бы сейчас было бы 300. А когда человек шел по своим полям, и он нес мешок с семечками, с пшеницей. И оказалось, что там была в нем дырка. И вот так он ходил по полю. И через несколько месяцев, когда он туда вернулся, он видит, что там огромнейшее количество урожая. Да, все полно уже выросло. И тогда он тоже скажет, что ах, жалко, что я все-таки я потерял так много пшениц зерен. Все это зерно, которое у меня вывалилось из моего мешка. Да? Никто, конечно, он это не сделал. Почему? Потому что именно это зерно привело к этому огромному урожаю. То же самое цедок. Это не то, что человек как-то может смотреть на это как что-то, что он теряет. Рэби из Колона, он говорил такой прекрасный пример, что представьте себе, на свадьбах обычно гости сидят за большими столами, и официант, тот, кто ходит, он ходит с большим подносом, и там много-много порций. И когда он приходит к этому столу, он ставит его в одном на краю и потом начинает их раздавать. Представьте себе, он поставил это на краю и как раз на этом месте кто-то сидел. И потом, когда он хочет, уже начал раздавать их, то человек, который сидел на этом месте, начинает кричать, говорит, как ты забираешь у меня мои порции? То же самое человеку, у которого есть чем делиться, да, если Ашем ему дал это богатство, это все именно было сделано для того, чтобы он мог с этим поделиться. 170 лет назад примерно жил такой большой праведник Шайла из Карастир. Шайла Штайнер его звали, но всем он известен как Шайла из Карастир. Сейчас многие, каждый год сотни, если не тысячи людей ездят на его могилу, это в Венгрии. 3 яра его Йорцайт. Почему? Потому что считается, что у него есть мафтех для парносы. Есть ключ для... Для пропитания. О, отлично. Ключ для пропитания. Если у кого-то есть какие-то проблемы с парноса, с пропитанием, с заработками, или они хотят, чтобы у них не было этих проблем, они ездят туда, они молятся на его могиле. Это считается, что это большая сигула, так как у него там есть ключи. Как это получилось, что у него эти ключи? Всю свою жизнь он посвятил тому, чтобы кормить бедных. Даже при смерти он позвал одну женщину, которая пришла за его благословениями, и он говорит, что главное, когда скоро придут много людей, множество людей на похороны, поэтому приготовь очень много еды, чтобы у всех было достаточно еды, и чтобы было всем, кто приедет издалека. Это то, что его беспокоило на его перед его кончиной. Также известно, что его фотографии часто вешают, если у людей есть какие-то проблемы с мышами, с крысами, не знаю, да? Тогда есть во многих местах, да, видишь, что вешают его фотографию, потому что это, ну, сказано, что это доказано, что как только вешают фотографии, больше они туда не возвращаются. Откуда это все началось? Есть две версии. Что Рэб Шайла из Крестир, к нему пришел один человек и начал плакать, жаловаться, что у него большой амбар, большой склад продовольствия. И последние месяца там сотни, если не тысячи мыши приходят, они все кушают, и там у него огромнейшие потери из-за этого. Что делать? Так что одна версия есть, что Шайла спросил его: а в твоем городке поп, он к евреям хорошо относится или плохо? Потому что было часто, в некоторых были очень даже неплохие отношения, а другие были ужасные антисемиты и не давали нам покоя. На что тот человек сказал, что в нашем городке ужасный поп. Он просто, ну, ужасный антисемит, он всех настраивает на нас. Говорит, хорошо, тогда возвращайся к своему складу, зайди туда и скажи, что Шайла из Крестил, он приказал, чтобы все мыши отправились к попу. Так он пошел туда, так он там прокричал, и после этого все эти сотни тысяч мышей отправились прямо по дороге к большому дому этого пастора. Это одна версия. Другая говорится, что один из учеников, Рипшлами Энгел, у него была проблема также, что у него, ну, было целое, как мака, как проказ, да? Макат этих мышь. Огромное количество этих мышей. И когда он пожаловался со своему учителю, своему рэби Шайла, то Шайла сказал, что в Иерушалме, в том Иерушалме сказано, что тот, кто не дает на благотворительность, на цедаку, вот это то, что случается. На что Шайла сказал, что не может быть, он не только дает десятую часть, он дает пятую часть. Конечно, что это самое лучшее, кто, у кого есть такая возможность, дает пятую часть своих доходов, своих чистых доходов на благотворительность. На что Шайла сказал, действительно так, он принес ему все свои документы, где все в бухгалтерии, где было четко написано. На что сказал Шайла, хорошо, тогда мы делаем бейт-дин, делаем суд. Он позвал главного рава и судью, и Даяна Крестир. Они сели втроем, и они сделали целый мишпа, такой суд. На одной стороне был Шома Энгел, на другой стороне был Шамай, небеса. И они пришли к выводу, что не может быть, чтобы это несправедливо, это невозможно, чтобы эти мыши, они приносили все эти ссоры, все эти страдания, все эти проблемы этой семье. И они написали документ, Рэб Шайла тоже подписался там, его повесили на его дом, больше мышей там не было, не видно. Это документ, даже после Второй мировой войны его забрали с этого дома, он все еще есть. Но это было только вступление. Рабшалай Кастир, к нему пришел один еврей, который ужасно, у него были ужасные финансовые проблемы. И он его, он рассказал все это, Рабшалай благословил его, сказал, чтобы он начал какое-то новое дело, и он преуспеет в этом. И действительно, именно так это произошло. Он не просто преуспел, он стал одним из самых богатых людей в своих окрестностях. Но в следующий раз, когда он к нему пришел, к Рабшалай, у него были другие уже проблемы, у него другие, что-то было другое на душе. Он сказал, что сейчас, так как его статус очень резко изменился, то у него огромное количество людей, которые к нему приходят, и у него какие-то, как называется, новые друзья. Они просто ему не дают покоя, они постоянно его просят о том и сём, и невозможно от них отвязаться. Это его была жалоба к Рабшайле, на что Рабшайле отреагировал очень строго. Он сказал, ага, но если так, знаешь, что если есть много людей, которые можно дать то, что у тебя есть, и они уже этим будут пользоваться как надо. Значит, если ты не хочешь давать, есть другие люди, которые будут давать. Этот новый богач понял, это был даже не намек, он начал умолять Рабшайле, что нет, он действительно хочет делиться своим богатством. Рабшайле очень хладнокровно сказал так, смотри, сейчас я сделаю гораль, я сделаю лотерею, возьмем твое имя, возьмем имена других людей, и будет лотерея, если ты действительно сделал чего-то, действительно раскаялся в твоих намерениях, в твоем отношении к этому, тогда твое имя выйдет, и ты останешься со своим богатством. Если нет, нет. В следующие секунды этот человек прошел через целый Йом-Кипур. У него было, он был весь дрожащим голосом, он молился Ашему и сказал, что действительно он полностью раскаивается и изменит свое поведение. И в тот момент, когда Рабшайле вынул эту бумажку, действительно, его имя было на этом написано. Я помню, я был на одной свадьбе, и там был Рабзеев Вулфсон, который тоже свою жизнь посвятил тому, что он раздавал миллионы, миллионы, десятки миллионов, даже для русскоязычных евреев. Он спонсировал, до сих пор спонсирует его сын Толдот и Ширун и другие вещи, другие организации. И было очень интересно смотреть на него, как он был постоянно обступлен людьми, которые искали вот эту вот пару секунд, когда можно было ему что-то представить, ему что-то которые репрезентировали разные проекты. У него не было ни одной секунды свободной, и это он понимал, что у него есть вот такая функция в его жизни, и что он как габай, как тот, кто ответственен за вот эти все ресурсы, которые он хорошо, правильно использовал. Дубна Магид говорит такую вещь, что есть сказано в Торе «Асер ти асер», что ты должен отделять десятину, 10%. Дубна Магид говорит, что он приводит такой пример. Сказано, что в благотворительности именно десятиной можно проверять Ашема, как сказать, как его проверять. Что если у человека есть какие-то заботы, есть какие-то проблемы, он может этим, тем, что он дает постоянно вот эту благотворительность, он может требовать от Ашема, чтобы его молитва, его просьбы исполнились. Дубна Магид приводит такой пример, что был один купец, который приехал в один город, и у него было огромнейшее количество материала, да, бат, разных цветов, разного очень хорошего качества. И он продавал это за очень хорошую цену. Теперь мгновенно прибежало огромное количество клиентов, но у него не было времени измерять эти за материал. Тогда спросили вас, как же мы это будем? Он говорит, смотрите, каждый из них это примерно 60 метров. Каждый рулон. И возьмите самый тонкий из них, самый худенький, и померьте его. И вы тогда уже поймете, что все остальные гораздо еще, точно там есть это количество гораздо больше. И так, думаю, Магн объясняет, что цедака — это мицва, которую ты мог бы подумать, что ты теряешь что-то, да? Как бы как Ашем тебе обещает, что ты разбогатеешь от этого. И странно, потому что именно здесь гораздо меньше шансов, потому что ты на самом деле ты теряешь что-то, тебе кажется, что ты теряешь. Даже здесь, даже в такой мицве Ашем обещает, что человек от этого разбогатеет. Бен Иш Хай приводит тоже потрясающий пример. Он говорит, что было два друга, и они оба разбогатели. Когда они встретились, они спросили друг друга, а что, как ты пришел к такому успеху? Он говорит, очень просто. Я послушал своего раввина. Он говорит, да, я тоже. Что ты сделал? Он говорит, мой рав сказал, что если ты даешь всегда 10% от своего выигрыша, от своего заработка, тогда тебе обещается, что ты разбогатеешь от этого. Я так и сделал. Я очень всегда досконально все рассчитывал, я делился со своим выигрышем, и так я разбогател. Говорит, да, смотри, а я от своего рава слышал другое, что если ты будешь уважать свою жену, да, тот, кто уважает и свою жену, тогда это приводит богатство в дом. Действительно, так сказал на Талмуде. Первый богач, он расстроился, он говорит, что же так? Я все время раздаю. А можно было бы покупать богатые украшения и разные красивые вещи, давать это жене. Это оставалось бы в дома, как бы все в семье. Остается все в семье. Он пошел к рабу и сказал, что действительно, как же так? Как же так? Я услышал от вас совет, но вы мне сказали другой совет, тот, как-то кажется более экономичным. На что рассказал? Нет, ни в коем случае не жалею об этом. То, что когда человек уважает свою жену, и он дает ей дорогие подарки и так далее, это действительно приносит благословение в дом. Но это богатство, оно только в этом мире. Но будет богатство, но это только в мире. Богатство, которое приходит от цедака, от благотворительности, это будет для него здесь и там. Рав Деслер, он пишет, что когда он был уже в Эрец-Исраэль, в Израиле, он познакомился с одним человеком, с одним купцом, достаточно богатым купцом, в те времена было мало кто богатых. И у него была такая красивая традиция. Каждый раз, когда он женил одного из своих сыновей, то он отправлялся в дом сирот, и там он покупал костюм. И так как он покупал костюм для своего сына, для свадьбы, также он покупал костюм для одного из мальчиков, которые были сироты в этом доме, чтобы у него была красивая одежда. И Рав Деслер, так как он был Бал Мусар, он был один из главных поколений по Мусар, это этика, это работа над собой. Он разузнал, спрашивал, какого качества тот костюм, который он покупал для этой сироты. И он узнал, что это был неплохого качества костюм, но это не было какая-то шмата, какая-то... Но это был не самого высокого качества. Хотя для своего сына, для этого хатана, для жениха, он покупал, конечно, самый-самый лучший костюм. И когда он встретился с этим купцом, он сказал ему, что я хочу тебя научить урок в бизнесе. Да? И тот удивился, что Рав Деслер, он обычно учит что-то больше по Торе. Сейчас он его будет учить в бизнесе. Он говорит, да, смотри, тот костюм, который ты купил своему сыну, да, это, может быть, на полгода, может быть, на год, и все, после этого у тебя не будет этого. Тот костюм, который ты покупаешь для сироты, этот костюм ты будешь носить вечность. Этот костюм ты будешь не только ты будешь через 120 лет, этот костюм будет у тебя находиться навсегда-навсегда. Поэтому, может быть, стоит в него инвестировать больше. Шейвет Мусар говорит в книге «Миль Цедака», он пишет следующее, что была история про одного человека, который он пишет, он был рашан, но злодеем, он был действительно, он прожил очень недостойную жизнь. Когда он выжил при смерти, он выглядел очень бледно, его семья собралась около него и не спросили, может быть, он хочет, он проголодался, он может что-то скушать. Он говорит, да, действительно так, он хочет, чтобы ему сварили яйцо. И когда, пока не приготовили ему яйцо, уже принесли ему, был стук в дверь. Кто открыл дверь, там был бедный человек, бедняк. И он попросил какую-то благотворительность. На что этот человек, который был при смерти, злодей, раша, он сказал, отдайте ему это яйцо. Хотя он просто попросил, чтобы это для него. Он говорит, отдайте ему вот это яйцо, которое вы сварили, отдайте это ему. Так они сделали. Через 3 дня этот раша, он умирает. И через несколько дней он пришел во сне к своему сыну и говорит, что будь очень внимателен с благотворительностью. Всю свою жизнь не пропускай возможности дать благотворительность. Он говорит, знай, должен знать, что я в своей жизни никогда никому ничего не давал. Никогда. Это было его правило. И вот за то яйцо, которое я дал перед смертью, его положили на весы, и оно перевесило все, что было на другой стороне, все его ужасные поступки, и поэтому он смог попасть в Ганейден. Шейвет Мусар сам спрашивает, как это может быть? Он прожил свою жизнь, ужасно себя вел, да? И вот только потому, что он там перед смертью что-то поделился, это его билет в рай, можно было бы подумать, что он... Это было тяжело, это было месирут нефеш, это было самоотверженное. Он был при смерти, ему хотелось кушать, поэтому это яйцо было не просто дать пару шекелей, пару долларов кому-то. Это было действительно тяжело. Нет. Он объясняет очень просто. Он говорит, что нет. Тот бедняк был практически, он умирал с голоду. То, что он дал ему это яйцо, это спасло его. Тот бедняк был хорошим человеком. У него потом была семья, у него были дети. Они тоже, они соблюдали Тору, они соблюдали мицвот. Все хорошие их поступки с того момента, его дети, его внуки, правнуки и так далее, они все возвращаются, и они все лежат в этом яйце. Поэтому это смогло перевесить все плохие поступки, которые он совершил в свою жизнь. Поэтому человек не может даже себе представить, насколько эта инвестиция может повлиять на каждого из нашего, будущее из нас. И тоже как мы это даем, это тоже немаловажно. Сатмар Ребе, который мы рассказывали много раз уже, что он в Америке, он изменил все стандарты благотворительности. Да, если до этого люди дали пару монет, это было достаточно, он показал им, что нет, что это Эйлу дворим шейнлим шир. Это вещи, которых нет границ. К нему пришел один человек, у которого было просто целый мегилат, целый лист огромнейших проблем и болезней, и у него были дома невеста, и жена больная. В общем, было не описать, сколько у него было царот, всяких разных страданий, целая трагедия. В конечном итоге Сатмарев спросил, сколько тебе нужно, чтобы все привести в порядок. Он сказал, 30 тысяч долларов. В те времена еще. 30 тысяч долларов. Сатмарев пошел к своему шкафчику, вынул оттуда 29 тысяч и дал ему. Тот был, конечно, вне себя от радости. Вне себя. Он благодарил, он просто плакал. Он ушел. Габа, его помощник, спросил Ребе, если вы же даете ему такую огромнейшую сумму, да, то почему же не дать ему уже 30 тысяч? Там в шкафу еще было что-то. Почему не дать ему 30 тысяч? Что Ребе сказал, ты не понимаешь. Если бы он попросил меня 30 тысяч, если бы я вынул и дал ему всю эту сумму, на обратном пути он бы сказал: ах, почему я не попросил 40? Почему не попросил 35? Почему не 45? Да, у меня был шанс, а может быть у меня еще то, и то, и то, и то, и то, и то, и то. А так, я дал ему почти всю максимальную сумму. Он понимал, что вот это максимум. И так он остался действительно очень доволен. Так что мы должны помнить, что ты никогда не теряешь от благотворительности. То, что Рамбам нам говорит. Ты не даешь, а ты берешь. Так Рабби Зуша говорил, что он говорит, а клюгер немт, антанар гет. Что тот, кто умный, он берет, а тот, кто глупый, он дает. Человек, который дает, на самом деле, он только берет. Да, ты не даешь, а ты берешь. Если ты не даешь, тогда зачем тебе давать? В то, что даже Ашем разрешает, чтобы проверяли его, это как бы это огромнейшее исключение. И когда это дает, мы даем, это чтобы это было разумно, чтобы это было дискретно, чтобы это действительно максимально с этой пользой. Так что без Ашем, чтобы мы у нас, как сказано, что на Тойра, Авойда и Гмилас Хасоним, что мир стоит на трех колоннах Тора. Авойда — это наша служба, это наша молитва, и Хесед, и добрые дела. И насчет Торы, кто знает, сколько Торы я могу выучить, сколько я мог бы выучить, насчет моей молитвы, насчет это лучше не говорить. Но Хесед, добрые дела, человек был голодный, теперь он сыт. Семья у них было холодно дома, теперь у них тепло. У него не было одежды, теперь одежда есть. Так каждый может действительно выполнить эту мицву, как это сделал Авраам Авину. Спасибо, успехов!